Свобода. Подкаст «Зарубежье». У микрофона Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Классическое зарубежье – это переселение вынужденное, прежде всего мотивированное политическими причинами. Поэтому оно организовывает за рубежом политические партии, правительства в изгнании, независимую прессу и издательство, конфессиональное объединение. Наш подкаст «Зарубежье» о свободной России и россиянах, вынужденных более столетия строить модель своей страны за рубежом. Индивидуальные судьбы, история политических и культурных свобод, но не только. Опыт европейцев и американцев, обосновавшихся в других странах, это тоже тема наших разговоров. Россия, живших вне иностранцев, это тоже опыт зарубежья. Наш собеседник сегодня – литературовед, историк культуры Серебряного века, профессор Иерусалимского университета Роман Тименчик.
Роман, вы исследователь и знаток русского Серебряного века. Насколько это русское явление?
Это русское явление, потому что только в России был золотой век за 100 лет до этого. В концепцию Серебряного века входит вот идея такого столетнего возвращения золотого века. При том, что, как написал в первой фразе своего отзыва на мою кандидатскую диссертацию покойный Михаил Леонидович Гаспаров, при традиционном отставании русской литературы от европейской на 15 лет, это была первая фраза, и я очень нервничал, что она попадется на глаза в ВАКу. Действительно, при таком обычной дистанции отставания от европейцев на 15 лет, к 1913 году произошло что-то вроде, как называется одна из книг об этой эпохе, «Fast-forward», да, что-то вроде быстрой перемотки. И пострусский постсимволизм, в частности акмеизм, он уже существовал в унисон со своими европейскими коллегами, ну, например, с имажизмом. Так что русское – это русское, но при этом хотело бы быть, как говорят американцы, wannabe современником своих европейских явлений. Но вот Бог не дал.
Интересно, а в то время, при всем заимствовании европейских тенденций, моды, стилистики и так далее, насколько в русском Серебряном веке жило представление о зарубежье или за границей, как тогда говорили, о чужбине, об эмиграции? Вообще Серебряный век был достаточен самому себе? Или он стремился куда-то еще выйти, какие-то свои подии и псевдоподии запустить? Насколько жила мечта о Европе, скажем так?
Ну, Евгений Замятин говорил, что компас акмеизма, например, был направлен на Запад. Ну, и не только акмеизма, и, в общем, и футуризма, как ни открещивались от зависимости и от перекличек, и от первоначального толчка пришедшего с Запада русские футуристы.
Вы родились, выросли, учились в Риге, окончили Латвийский университет. Вы уехали в Израиль в 1991 году. В том же году Латвия снова стала независимой. Совпадение этих дат вашего отъезда и независимости Латвии случайно?
Случайно, потому что я принадлежал к тем людям, которые до конца не верили в исчезновение коммунистической власти. Я думал, что эта власть надолго. Я уехал за 4 месяца до путча. Уезжал я по совокупности причин, не считая таких, как, если высокопарно говорить, как некоторая исчерпанность такой исторической миссии, как конец какого-то этапа своей, и, я думаю, отчасти общественной жизни, как предложение, поступившее из Иерусалимского университета, предложение присоединиться к выдающейся кафедре славистики, очень славной в 70-е, 80-е годы, с которым я уже до того сотрудничал, будучи еще советским гражданином. А с другой стороны, У меня был тогда разговор с одной замечательной, ныне покойной латышской поэтессой, переводчицей Ахматовой, у которой я спросил, ну вот то, что сейчас начинается, освободительное движение, которому я, естественно, всячески сочувствовал, и в меру своих скромных сил, как и многие русскоговорящие латвийские жители, помогал. А я спросил, вот это неприязнь и отвержение русской культуры, оно надолго? Она сказала, я думаю, что лет на 10 хватит. Может быть, она преувеличила. По-моему, ничего такого не произошло. Но, в принципе, у меня уже этих 10 лет испытывать судьбу моего дела в свободной Латвии, ну, у меня уже их не было.
Известно, что в тот короткий период между оккупацией Латвии и других балтийских стран и началом Второй мировой войны, и затем, конечно, уже после реоккупации послевоенной со стороны Советского Союза, многие люди, не стеснявшиеся, не боявшиеся, рисковые, авантюрные люди, везли эмигрантскую литературу стран Балтики. Насколько эмигрантские издания были доступны для вас в Риге? Насколько вы могли уже тогда, до отъезда, углубиться в изучение этого? Вообще, в каком состоянии находилось это дело?
Рига ведь город был особенный в смысле богатства частных библиотек эмигрантскими изданиями. На втором курсе университета я стал ходить в спецхрам. Я хочу рассказать один эпизод. У меня были хорошие отношения с замечательной директоршей одного из спецхрамов, Ривой Григорьевной Йоффе. Она была из старых подпольщиц. На такие должности полупрестижные назначали не выбившихся в большие начальники коммунистов до 40-го года. Она мне разрешала какие-то вещи брать на дом, например, какие-то страницы из последних новостей. Брать на дом, чтобы мне не сидеть, не переписывать, а потом я их возвращал. И на обыске у одного из рижских диссидентов была изъята перепечатка с принесенной мной ему прозы Цветаевой из последних новостей. Так что, когда меня вызвали по его делу, значит, давать показания, мне пришлось всячески выверять и происхождение у меня этих страниц газеты. Вот в какой-то момент Рива Григорьевна обратилась ко мне, вывела меня на улицу, чтобы на случай прослушки, сказала, что в спецхране намечается сокращение площади книг за счет дубликатов русских так называемых беломигрантских книг, то есть вышедших между войнами, потому что получена большая партия латышских новейших эмигрантских книг и нужно место. Поэтому избавляются от дубликатов. Так вот, не знаю ли я случайно, может быть, эти книги интересуют Солженицына. Это было уже после выхода августа 14-го. Я сказал, что откуда мне знать, но я узнаю. Я узнал, и мой товарищ, покойный Дима Борисов, спросил у Александра Исаевича, не нужны ли ему такие книги. Был получен список эмигрантских мемуаров послереволюционных, который почти весь присутствовал в одном из наших спецхрамов. Библиотеки Академии наук. Мы с моим покойным братом, нам пришлось в течение целой ночи вырезать на 17-й и на титульной странице штампы библиотеки и сжигать их. А потом, значит, книги были отправлены в Москву. Через какое-то время в одном из дачных разговоров на Рижском взморье Люша Чуковская сказала, все-таки в Риге очень богатые букинистические магазины. Там вот Александру Исаевичу достали все, что ему нужно. Вот какие были спецхраны, вот какие были возможности знакомства с эмигрантской литературой для рижан, во всяком случае, для некоторых рижан.
Роман, переселение евреев в Израиль принято называть репатриацией. Насколько этот термин соответствует действительности?
Это проблема рецепции, проблема самоназвания. Для кого-то это эмиграция, для кого-то релокация, для кого-то это репатриация в полном смысле этого слова. Ну, не до конца, но в значительной части это совпадает с так называемым на иврите возвращением к ответу, то есть возвращением к соблюдению всей обрядности иудаизма. Но, опять же, не у всех. Когда мы приехали сюда, старожилы рассказывали, что они еще застали анекдот предыдущих волн переселения, так называемой алии. Анекдоты начала 70-х годов, что, дескать, в 60-е годы в ресторанах можно было на вопрос официанта «Вам кофе или чай?» отвечать половину на половину, хэцэ-хэцэ, 50 на 50. И действительно, якобы подавали такой странный напиток. Так вот эти 50 на 50, часть ощущения себя репатриантом, вернувшимся на историческую родину, части беженцем, выезжантом из Советского Союза, было и у моих сверстников. Меня, если что-то чуть-чуть и отличало от них, это то, что я с детства знал, что у меня тетя живет в Палестине, она уехала из Риги перед войной, и она была одной из основательниц такого знаменитого кибуца Кфар Блюм, в честь Леона Блюма, французского социал-демократа. Кибуца, имя которого сейчас, к сожалению, мы довольно часто слышим в военных сводках, в сообщениях об обстрелах.
Роман, в Википедии, в вашей биографии сказано, что вы эмигрировали. Вы чувствуете себя в Израиле как дома или дома?
Вы знаете, это очень интимный вопрос, Игорь. У меня, когда я в первый раз приехал в Израиль, я был еще в качестве гостя, да, меня позвал университет на пробную лекцию в конце 90-го года, в ноябре 90-го года. Тоже было жарко, как сейчас. И впервые в жизни со мной случился тепловой удар, как дома не бывало. Но на второе или на третье утро у меня возникло ощущение, что я всю жизнь носил такой какой-то рюкзак с тяжелыми камнями. И уже привык к нему, его уже не замечал. А тут вдруг я его снял, и вполне оказалось, что можно легко ходить по улицам, на которых кто-то громко другому кричит «Хаим! Хаим!», чего я в своей предыдущей жизни как-то не представлял.
Можно вообразить себе новую судьбу изгнанников-биологов или физиков, которые попадают в лучшие научные условия, в прекрасно оборудованные лаборатории со всеми необходимыми реактивами, которые были в дефиците у себя дома. А вот если взять гуманитариев, Роман Давыдович, что считать удачей изгнаннической жизни или репатриации для гуманитария?
Я считаю, что успехом является возможность думать над своими темами. Меня, мне кажется, на первый год пребывания в Израиле навестил из тогдашней России, уже свободной России, мой друг еще с университетских времен, театровед Толя Смелянский, который как-то так, мы провели с ним целый день, болтаясь по улицам Иерусалима и болтая на самые разные темы. И он сказал, сформулировал такую вещь. Он говорит: «Я смотрю на тебя, тебе здорово повезло. Ты можешь размышлять в том же ритме, как ты это делал прежде». Так вот, с тех пор я пользуюсь этой формулой. Удача, я считаю, возможность размышлять в том же ритме. Ну, иногда и писать, и печатать что-то, что и прежде.
Меня зовут Марьяна Тарачешникова.
А я Наталья Джумпаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
«Свобода», подкаст «Зарубежье». Ведущие Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Беседуем с литературоведом, историком культуры Серебряного века, профессором Иерусалимского университета Романом Тименчиком.
В Англии зарубежье – это континентальная Европа. В русской литературе есть свой образ зарубежья или образы зарубежья, золотой век, серебряный, советский период?
Игорь, ну, вы знаете, это огромная тема, гигантская тема, еще бы не быть. Игорь Смирнов на конференции в Иерусалиме доклад о Западе как подсознании русской литературы. Вот я сказал это, я подумал, может, я перепутал, может быть, там шла речь о России как подсознании европейской литературы, но и то, и другое верно. А я занимался частично, значит, вот образом каких-то кусков Запада в русской поэзии. Образы Испании, Италии, Венеции. И тут, и, конечно, интересные попытки, часто безуспешные, как правило безуспешные, уйти от канона, который задан был первоначально европейской поэзией, прозой, Байроном, ну и другими.
Романович, изменяется ли представление о зарубежье, помогает или мешает изучению истории и литературы эмигрантской точка отсчета, если вы находитесь в Риге, в Москве, в Петербурге, или если вы в Париже, в Берлине, в Иерусалиме?
О, да. Я думаю, что кардинально. Я, в частности, в студенческие годы читал очень интересное для меня, потому что человек принадлежал к тому кругу, так сказать, серебряновечников, которым я занимался, вот, к «Бродячей собаке», к «Привалу комедиантов» и так далее. Письма Юлии Леонидовны Сазоновой-Слонимской к своему брату, пушкинисту Александру Леонидовичу Слонимскому, который оставался жить в Советском Союзе. Письма из зарубежья. И там довольно, насколько было возможно в такой подцензуренной переписке, довольно много было последующей судьбе русских эмигрантов, деятелей русской культуры. В частности, ну, например, о Николае Миллиоте, художнике, который был физическим, фактическим отцом ее сына Петра. Там был парижский адрес Сазоновой-Слонимской и ее сына. Письма середины 50-х годов. Когда я попал впервые в жизни в Париж в 89-м году, у нас начались с Володей Алоем, покойным, разговоры о таком издании, которое впоследствии состоялось под названием «Диаспора». И вот о том, чтобы можно было бы поискать. И поскольку я уже в Париже, чтобы можно было поискать прямо в Париже для публикации в таком альманахе, посвященном исключительно истории эмиграции. Я захватил с собой этот парижский адрес Сазоновой-Слонимской. Ну, и Володя был человек очень легкий на подъем. Сказано, сделано. Он сказал, пойдем по этому адресу. И мы направились. И, как говорят в таких случаях, о чудо, Петр Павлович Сазонов проживал по тому же адресу, он открыл нам дверь, мы изложили по-русски, что нам надо, он сказал, идемте, идемте отсюда, только не здесь. Он долго искал наиболее безлюдный пустырь. И когда мы туда попали, я стал спрашивать про содержимое архива, есть ли там материалы, как я предполагал, Константина Мачульского, которые попали к Юлии Леонидовне, есть ли там материал Николая Недоброго, которые точно были у Сазоновой-Слонимской. Он сказал, все есть, но я не могу вас пустить к этому сундуку, вообще пригласить вас в дом, потому что я не хочу, чтобы соседи слышали, что я говорю по-русски. Вот это для меня было новым в понимании эмиграции. Он был человек болезненный, больной, и, конечно, это сильно преувеличено. Но в какой-то степени, я думаю, что через этот опыт метека, через опыт изгоя прошли все эмигранты, и это было то, что было непонятно, глядя на это издалека. Хорошо еще, что я не сказал ему, что он к тому же, чего он, я думаю, может быть, и не знал, что он галахический еврей и принадлежит к очень знаменитому такому еврейскому роду, и что бабушка его, Полина Венгерова, автор замечательных воспоминаний о еврейской жизни. Вот она, наглядно показанная мне разница в представлениях об эмиграции издалека и на месте. То представление об эмиграции как чем-то едином, которое сформировалось у нас издалека, в Москве, Риге и Ленинграде, оно разрушилось, но и сделало предмет изучения более интересным и таким более интригующим, когда попадаешь ближе к архивам, к информантам, да, к людям, которые еще могут рассказать о литературном процессе эмиграции, когда попадаешь сюда.
Роман Давыдович, в последние два года не по одному, а, так сказать, целым табунком, ну, может быть, даже божественным табунком, побежали гуманитарии на Запад. Скажите, для историко-литературных целей, задач, что могли бы вот эти новые многочисленные гуманитарии сделать? Есть ли какие-то проблемы, за которые нужно было бы взяться? Ну, я не знаю, изучение западных архивов, ведь по одному ездили на гранты РГНФовские и так далее. Все было трудно, дорого, тяжело. А сейчас историко-литературные специалисты, они по всему миру. Можно ли что-то такое сделать? Какую-то, я не знаю, если не институцию создать, то что-нибудь неформальное по продвижению, по рывку в изучении русского эмигрантского прошлого?
Все-таки есть какие-то уже существующие, дай бог, долговечные проекты, к которым хорошо было бы присоединиться. Мне кажется, очень интересным и перспективным проект «Тамыздата», да, которым занимаются американские слависты, вот Яков Клоц и другие. «Тамыздат» – очень важная часть истории эмиграции. Некоторые эмигрантские архивы до сих пор обидным образом недоизучены. Вот, например, мне когда-то довелось недолго, двое суток, заниматься в архиве Романа Гуля Йейли в библиотеке Бейнеке. Там замечательная картотека и переписка с авторами в тот период, когда он возглавлял новый журнал. Там очень интересные, со всех точек зрения, рукописные версии тех материалов, которые потом были напечатаны, в которых были сделаны по соображениям, может быть, объема, а может быть, и некоторые внутренние мигрантской цензуры, особенно в мемуарах, что чуть-чуть я тогда копнул. Очень интересный материал, очень нуждающийся в изучениях. И я думаю, что в вашем вопросе есть ответ. Да, этим стоит заниматься. Не до конца изучены Гуверовский архив, в том же архиве Глеба Петровича Струва есть еще много. То, что относится к истории последних волн эмиграции, так называемой третьей эмиграции, у него очень интересная переписка с эмигрантами из Израиля. Я надеюсь когда-нибудь опубликовать письма к нему моего как бы учителя по части эмигрантики, автора очень многих статей об эмигрантах, в том числе о Набокове, в краткой литературной энциклопедии Леонида Чередкова. Значит, есть несколько очень замечательных писем об истории изучения, об условиях, о ситуации изучения эмигрантики в 60-е и 70-е годы в Советском Союзе и так далее. Масса работы, которые хорошо бы, если бы они занялись.
В Англии кафедры русистики – это, ну, можно сказать, экзотика, ну, что-то вроде сборища чудаков. Какая репутация в Израиле у русистов или славистов?
По части филологии, германистики, романской филологии, пожалуй, что репутация приблизительно одинаковая. У российской, ну, чуть-чуть похуже, чуть-чуть поскромнее, ну, по сравнению с англистикой. Несмотря на такую задолженность перед русской культурой, у новой еврейской культуры, значит, там все время произошел, это видно на примере поэзии, еврейской поэзии, произошел переворот, смена ориентиров с русской, отчасти польской поэзии, на которую ориентировалось предыдущее поколение поэтов и литературных критиков, на все американское. Думаю, что это отразилось на репутации русистики. Хотя, как вы знаете, может быть, в 70-е, 80-е годы кафедра славистики, которая фактически была кафедрой русистики, почти не было других славянских исследований, к сожалению, была очень сильной, выпускала 7 томов издания, которое называлось «Славика Иерусалимитана», в которой вот я имел честь, буквально честь, участвовать еще из Советского Союза. И что-то такое произошло, ну, в частности, приглашение меня на кафедру произошло из-за возрождения интереса к русскому в связи с так называемой большой алией, с так называемым миллионным наплывом новых репатриантов из России, начиная с 1989 года. И тогда действительно у нас стены ломились от желающих русскоязычных молодых людей, многие из которых желали, так сказать, малой крови получить свои очки, свои кредиты, слушая лекции. Вот я часто читал в основном на русском языке тогда. И даже приходилось в специальных аудиториях, где были видеоматериалы, которые были рассчитаны только на 50 человек, ограничивать вот этими 50 слушателями состав аудитории, хотя желающих было значительно больше. Шли годы, и этот приток студентов практически иссяк. И это, конечно, отражается и на репутации нашей единственной кафедры славистики в Израиле. И, может быть, у наших... Тут я должен сам себя перебить. Надеюсь, что не у наших коллег в университете Бар-Илан, которые открыли специальную программу изучения русской словесности в Израиле. То есть получили субсидирование, проводят конференции, выпускают уже издания по этой теме. Вещь, которая, с другой стороны, была невозможна в 90-е годы, но о чем надо говорить отдельно. Так что у нас мало студентов, но появились замечательные аспиранты, имена которых всем известны, кто следит за русской литературы, филологии, искусствоведения и так далее. Я их не буду называть, но именно Сунтадиоза, которые сейчас составляют наиболее интересную, которые обещают интересное будущее нашей кафедры и хорошую репутацию.
Роман Давыдович, спасибо вам, одному из патриархов литературоведения, за эту беседу.
Профессор Тименчик, большое спасибо за свежее дыхание литературных архивов.
Спасибо.
Нашим гостем сегодня был литературовед, историк культуры Серебряного века, профессор Иерусалимского университета Роман Тименчик. Подкаст «Зарубежье», который ведут Иван Толстой
и Игорь Померанцев.
Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.